Глава 14. Мы ее будем продолжать со стиха 33. Если кто-то будет следить, открывайте. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать». Вспомним, события происходят уже в Гефсиманском саду, когда Иисус с учениками после Тайной вечери уже выходит как бы ночевать, как они это обычно делали, в сад. Господь знает, что Иуда вот-вот уже приведет рабов и слуг первосвященников с воинами вместе, чтобы схватить его. И вот это последние минуты перед этим страшным событием. Значит, почему Господь с собой взял Петра, Иакова и Иоанна? Именно этих трех учеников. Если мы вернемся назад, то увидим, что на Фаворскую гору он с собой брал именно их же. Именно эти три человека, именно эти три ученика, Петр, Иаков и Иоанн, были на горе Фавор. Что они там видели? Они видели преображение. Таинственное очень событие, с которым мы, значение которого тоже пытались разобрать, понять, когда Господь Иисус Христос из-за своей человеческой природы показывает свое божество. Малую-малую часть, как бы, малое-малое сияние, только чуть-чуть, чтобы могли вытерпеть и выжить ученики. Чтобы природа, находящаяся вокруг, не пришла в такое потрясение, чтобы не разрушилось все. И вот ученики, увидев божественность, насколько было возможно принять их в человеческой природе, пришли в потрясение, и Петр даже заговорил странные слова. «Помните, как хорошо нам тут, сделаем три палатки и останемся навсегда». То есть сердце, как воск, таяло внутри этого человека и других двух учеников, и они даже не знали, что говорить. От страха упали на землю и закрыли глаза. Только лишь увидели стоящих рядом пророков и слышали, и настолько, насколько Господь им позволил, поняли, какой был разговор. Итак, вот эти же три ученика теперь здесь, в Гефсиманском саду, и только им дозволено видеть страдания Господа Иисуса Христа. Теперь уже эти страдания по человеческой природе. Когда Он показал свою божественность, теперь надо было утвердить учеников еще и в том, что его человеческая природа тоже истинна. Это не какой-то газ уплотнившийся, это не какой-то мираж, не мистика, это реальная, естественная человеческая природа. Хотя она и обожествленная, она теперь без единого греха, но эта человеческая природа, как наша, имеет свободную волю, имеет разум, имеет все органы чувств, которые у нас есть. Она знает, что такое боль, что такое голод, что такое усталость, что такое сон, что такое страх смерти. Эта человеческая природа Иисуса Христа также точно имеет в себе свойство сохранения жизни, стремление сохранить свою жизнь. Как и у любой живой твари, сотворенной Господом, есть это стремление, мы говорили. И вот показывая свои эти страдания перед страшным часом распятия на кресте, Господь говорит, что «Я есть истинный человек». Я есть истинный Бог, вы это видели на горе Фавор, но я же есть и истинный человек. Я Бог и человек одновременно. Поэтому, когда я буду висеть на кресте, истекать кровью, и каждая минута будет приближать мою кончину, вы должны верить, что я страдаю реально. Это не вымышленное страдание, это не придуманный театр или спектакль. Это реальная мука, реальная пытка. А когда еще до этого мне будут плевать в лицо, мне тоже так же будет неприятно, как и вам, если бы плюнули в лицо. Если меня будут бить плетями, то вы должны верить, что мне точно так же больно, когда рассекается от удара плети многократно по одному месту кожа и начинает течь кровь. Когда каждый удар со страхом ждет, тело содрогается, потому что каждый удар опять наносит страшную боль. Когда меня оскорбляют и презирают, и все предают, и вы разбежались, и разбежитесь, вы тоже должны верить, что мне так же по-человечески будет это больно. Чтоб не было ни у кого никогда никаких сомнений, что я только Бог, но не воплотился. Я и Бог, и человек. Истинный Бог и истинный человек, так говорят нам учителя церкви. Слово «истинный» означает «в полном смысле». Это не мираж, это не представление. Это реальное воплощение Бога. Поэтому все те трудности, которые переживал Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду и в последующем на кресте, все эти трудности свойственны любому человеку при таких испытаниях. Поэтому вот сейчас троих учеников взяв с собой, он показывает, что его страдания вполне натуральны, они настоящие. И вот как эти страдания происходят? 34 стих. «И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Зачем он им это сказал? Он ждет поддержки. Как и любой из нас, когда попал в очень трудную ситуацию, он просит о помощи. И это опять естественно для человека. Для человеческой природы, когда она сама не может выдержать трудностей, естественно просить. Это только гордость не хочет просить. Это только гордость говорит, я сам или я сама. Вот еще я буду просить кого-то, а вдруг еще откажут. Да ну их всех. Я уже много раз просил, они мне не помогали, больше я не пойду к ним обращаться. Вот Господь нам показывает, что Он, будучи Богом и человеком одновременно, но поскольку Он и истинный Бог, и истинный человек, то по своей человеческой природе нуждается в поддержке других людей. Эти люди не какие-то великие, это люди Его ученики. Ученики, которые все время с Ним, которые видят Его силу, которые видят чудеса. И даже от таких людей Он ждет поддержки, от своих учеников. Редко ведь, когда учитель показывает свое бессилие, немощь, и редко, когда учитель просит своих учеников о помощи. А Господь до такой степени смиряет себя, до такой степени Ему, как Бога-человеку, свойственно смирение, что Он даже своих учеников просит о поддержке. И поэтому сказано «сказал им», не говорит просто так «сам себе» или «сам себе», что «душа моя скорбит смертельно». Он говорит это ученикам, взывая к их милосердию, призывая их на помощь, поддержите меня, помогите мне. И это не является никаким грехом, это естественное проявление человеческой природы. Природы, которая скорбит, мучится и страдает. Итак, страдание мое смертельно, мука моя слишком тяжела. Побудьте здесь и бодрствуйте, просто прошу вас рядом побыть. Я вас взял как самых доверенных учеников, самых тех, кому я более всего доверяю, побудьте со мной рядом. Разделите со мной хоть чуть-чуть, настолько, насколько вы это можете, мои страдания, и вы облегчите последние минуты моих вот этих скорбей. 35 стих. «И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей». Вот даже как. До какой степени Господь позволяет себе смирение. Он здесь даже говорит, что я бы по своей человеческой немощи, которая свойственна любому человеку, по своему желанию сохранения жизни, которое свойственно любой твари, я бы, если было можно, отказался бы от этой муки. Ожидание страдания и муки, именно такой, которую он в точности знает, как Бог в точности знает каждую деталь своих страданий и мучений наперед, и степень их, и время их, и кончину, которая после этого ждет его, он просит, чтобы, если возможно, миновал его час сей. То есть, чтобы вот эти вот все страдания, которые были предрешены еще на предвечном совете, это воля Отца, это было Его собственное желание как Сына, и так сейчас действует Святой Дух, то вот Он говорит, если возможно, чтоб миновал его час сей. 36 стих. «И говорил, Авва Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Вот даже как. Даже точно совершенно и конкретно просит Отца. В нем две природы, божественная и человеческая. По какой природе он сейчас просит? По какой своей? И именно по человеческой надо как раз было это хорошо понять. По божественной природе у него есть какие-то сомнения? Никаких сомнений, переживаний у него нет. Он Бог. Он бесстрастный Бог. Бог не может страдать, Бог не может бояться смерти, потому что он не может умереть. Бог бессмертный. Бог не может смущаться, Бог не может заботиться о своем благополучии, потому что он сам есть благо. Бог не может переживать о сохранении собственной жизни, потому что Он кто есть? Источник жизни, источник жизни. Это мы, когда не имеем рядом источника воды, переживаем, где бы нам водички найти, как бы ею запастись, чтобы в жаркий день было чего попить. Ему не надо об этом переживать, он есть источник жизни, в нем жизнь никогда не иссякнет. Поэтому вот все страдания, все переживания, о которых сейчас мы слышим, это по человеческой природе. Это естественные для человеческой природы скорби, страдания и переживания. И вот слова «пронеси чашу сию мимо меня» смущают нас. Мы начинаем до такой степени увлекаться, рассматривая человеческие проявления в Господе Иисусе Христе, что уже начинаем думать, так тогда Бог ли Он? если он позволяет себе такое говорить. Не грех ли это? Не уклоняется ли он от божественного промысла, от той задачи, которая ему была поставлена, от жертвы, на которую он добровольно, казалось, идет? Нет ли тут уклонения? И вот следующие слова нам говорят точный ответ. Никакого уклонения нет. В нем действуют две воли, две свободы. Одна человеческая, другая божественная. И вот здесь дается возможность проявиться человеческой воле и свободе, которая говорит по своему естественному состоянию, что если можно пронести чашу сию мимо меня, обращение к Отцу, и тут же выражается воля божественная, которая в нем же точно так же действует, как и человеческая. Но ничего я хочу, а чего ты? То есть какая какой подчиняется воля? Человеческая подчиняется божественной. То есть вот если мы с вами попытаемся посмотреть, как это происходит у нас, то часто происходит наоборот. Вот слушая Священное Писание, читая толкование, слушая занятия, слушая проповеди, ум наш принимает эту информацию и потихонечку исправляется. Происходит исправление ума. Исправленный ум уже многое замечает, что хорошо, что плохо. Начинает анализировать и рассуждать, как поступить в той или иной ситуации. Грех то или не грех. И вот если умом человек и догадался, понял или вспомнил соответствующую заповедь и думает, что ее надо исполнить, то вдруг находит в себе самом противоречие. Это внутреннее что-то говорит: нет, это страшно, это не буду делать. Это очень болезненно, результат может быть очень печальный, я боюсь этого. Что это говорит во мне? А ум мой не человеческое, что ли? Я умом своим догадался и понял, что мне надо исполнять вот эту заповедь, и деваться некуда. Но я принял Божью волю, теоретически, умом ее принял, и умом понимаю, что надо делать так, я же все уже читал и слышал на 100 раз. И думаю, что надо делать так, и что-то внутри меня противится. Я не могу сделать так. Что во мне противится? Думаю я как человек же, я же принял только информацию, то есть Слово Божье принял, и попытался сделать его своим. Значит, я думаю, что надо делать так, и вдруг воля моя противится. Видите, мы отличаемся тем, что у нас нет двойной природы, мы только человеки. В нем есть две природы, божественная и человеческая, и поэтому человеческая воля делает попытку защиты жизни, но подчиняет себя божественной воле, его же собственной божественной воле. А у нас что происходит? Наше сердце, страстное, привыкшее жить по страстям, противится уму, моему же собственному уму, который принял знание, принял истину. То есть во мне идет вот эта вот борьба, только я сам в себе, получается, борюсь. Как мне себя подчинить? Как мне свое сердце все-таки заставить замолчать и исполнять то, что требует уже ум, который исправился? Призванием Бога, да, действительно. Призванием Бога. Никакой другой силой, никаким другим средством я не могу свою волю склонить к божественной воле. Только с Божьей помощью. Вот это вот наше такое вот состояние поврежденного грехом естества. Оно постоянно противится заповедям. Оно постоянно хочет исполнения своей личной греховной воли, так как это было всегда. Десятки лет, когда мы жили безбожной жизнью. И вот только теперь, и только христиане, которые хотят спастись, которые познали истину, умом приняли ее, только такие могут исправить свое сердце, и не сами по себе, а призывая Божью помощь, увидев в самих себе это противоречие, увидев в самих себе действия сатаны, препятствие к исполнению Божьей воли, мы сами себя победить не можем. Нам нужна Божья помощь. Вот какие мы немощные и бессильные. Вот что такое попасться в плен, как мы все попались, в плен к сатане. Рабы, бессильные, немощные, беспомощные рабы. Мы хотели бы уже умом жить по-христиански. Мы порой говорим: я, вот наподобие Петра, я тебя, Господи, никогда не оставлю. Если и все тебя предадут, то я не сделаю этого, говорил Петр. И вот сегодня мы будем читать, как он трижды отрекается от Христа. Вот какое состояние нашей человеческой природы. С одной стороны, мы должны с вами это понимать, с другой стороны, не впадать в отчаяние. Вот если бы так вот порассуждать, так мы вообще ничего ведь исполнить не можем. Вот все, что мы узнали, все, что мы понимаем, мы ничего этого исполнить не можем. Посмотрим честно. Мы постоянно путаемся, мы постоянно не можем применить ту или иную заповедь, когда надо и как надо. Мы всегда сомневаемся, всегда нас бес уводит совершенно в другую логику рассуждения. Соседи, знакомые, родственники, все нам говорят наоборот, и мы их часто слушаем, а не Слово Божье. Мы ничего не можем исполнить. Тогда зачем нам и знать-то это все, скажите? Для чего мы так старательно это все изучаем? Что? Чтобы было сокрушение духа. чтобы признать, что я бессильный, что я раб, я пленник, я убит ядом греха. Владычествует мной сатана, который внутри же меня и живет. И если я это признаю, то мне кто будет нужен после этого? Спаситель, Спаситель Христос. И я что начну делать? Я начну его призывать. Вот начало спасения. Это начало спасения. Если кто-то достиг этого состояния, кто признает свое бессилие в исполнении каких-то заповедей, каких-то установлений церковных, в исправлении себя, в борьбе со страстями, если признает себя кто-то бессильным, видит свое ничтожество здесь, то тогда такой человек обязательно начнет вопить и призывать всесильного, всемогущего. «Господи, спаси! Я же вижу, что ничего из того, что ты сказал, я не могу исполнить. Я погиб, я пропал. Господи, спаси! Ты один спаситель. Только жертва твоя может избавить меня от вечной смерти». И тогда такой человек начинает как можно чаще призывать Господа, как можно чаще взывать и вопить к Богу, то ли сидя, кто не может делать поклоны, то ли лежа, кто уже и сидеть не может, то ли кто помоложе, земными поклонами, поднимая руки к небу, приучаясь вопить: «Господи, спаси меня!». И вот когда такой человек, увидев свои смертные грехи в огромном множестве совершенные в прежней жизни, увидев, наконец, свои страсти, которые, как невидимые сети липкие, опутали душу и не дают ей быть свободной, понуждают ее только на грехи и понуждают, как только увидит этот человек, вопль непременно родится. Это есть сокрушение сердца. Вот эти воззвания к Богу говорят о том, что человек сокрушился сердцем. Такой человек может идти на генеральную исповедь. Вот как. Только такой человек. Если человек просто почитал дневник кающегося, сделал отметки, крестики, нолики, черточки поставил, увидел грехи какие-то, какие-то не увидел, и еще не сокрушился сердцем, и еще не понял, что без Бога он вообще ничего не может, так и будет жить пленником всю жизнь, так и сойдет в ад, сразу же, как только умрет. Вот такой человек, пускай даже и не собирается идти на исповедь, потому что у него нет сокрушения сердца. Он еще не понял свое бессилие и погибель, он еще не вопит день и ночь к Богу, не призывает его как спасителя и избавителя. Вот такому грехи не простятся, потому что в нем нет покаяния. Мы же помним с вами, что для прощения грехов нужно исполнение некоторых условий. Первое – признание грехов. Второе – что еще? Во врасплох застал. Покаяние, раскаяние во грехах. Но это уже такие прописные истины, которые, если все аудиозаписи прослушать за последние 4 года, то там раз 100 это прозвучало точно. Значит, раскаяние во грехах. Нужно покаяние. Не только признание грехов, а ненависть к грехам. Нежелание впредь их повторять – это третье условие. Значит, вот такова воля. Мы говорим о 36 стихе. Такова воля человеческая в Господе Иисусе Христе, которая как бы противоречит сначала, но потом подчиняется божественной воле. Но ничего я хочу, а чего ты? Поэтому греха никакого мы здесь не углядим в Господе Иисусе Христе. Вот так молясь, сокрушаясь, содрогаясь, как в другом Евангелии сказано, что кровавый пот стекал с него. Что за кровавый пот? Это когда человек в сильном напряжении, то пот так сильно выделяется из кожи, что капли большими становятся и капают, как бы кровь капала. Кровь также большими каплями капает, если большая рана у человека. А здесь пот собирался такими большими каплями, и так много было этого пота от этого напряжения. Напряжение, в котором пребывала человеческая природа Иисуса Христа, молясь о том, не пронесет ли Отец мимо Него эту чашу, и зная все скорби, которые предстоят в эти часы. 37 стих. «Возвращается и находит их спящим». Вот как. «Просил вас о помощи, просил у вас поддержки, отошел помолиться чуть-чуть в сторону, возвращается, и никакой поддержки, и никакого сочувствия. А что видит? И говорит Петру: Симон, ты спишь. Не мог ты бодрствовать один час? То есть вот это время, которое я тебя просил побыть со мной, составляет час. Я себе оставил на последнюю молитву перед пытками, страданиями и смертью только один час, последний час. И ты этот час не можешь разделить со мной. Симон, я 3 с лишним года учил тебя. Я 3 с лишним года, как отец, воспитывал тебя и пас тебя. Я мыл тебе ноги, Симон. И ты один час не можешь побыть со мной. Вот какая наша немощь братья и сестры, какое полное совершенно бессилие. Мы и на час не можем сделать то, что мы обещаем. И часа не можем выдержать. Вот какая наша человеческая природа бессильная и слабая. Она такой стала, особенно тогда, когда первородный грех совершился. Тогда Божья благодать, Бог как жизнь, источник жизни, всемогущий, оставил человека, потому что человек сам оттолкнул Бога. И после этого это бессилие и немощь стали вовсю в нас действовать. Вообще наша человеческая природа слаба. Она требует пищи, воды, воздуха, отдыха, сна. Она не может долго работать непрестанно. А изматывается тело, устают мышцы. И требуется отдых, и требуется сон. И вот Петр подпал под это свое естественное состояние человеческой природы, поврежденной ядом греха, и получает вот такие слова от Господа Иисуса Христа. «Симон, ты спишь. Не мог ты бодрствовать и один час?» И дальше Господь говорит, видимо, Симон при этом смущается, видимо, пытается открыть глаза, которые у него слипаются. Ему неловко, что Иисус просил его, а он даже это пустяковое не может выполнить. Просто не спать. Не надо никакую работу выполнять. Просто не нужно было спать. Просто нужно было послушать слова своего любимого учителя и понять, что он страдает и в муке тяжкой находится, и хоть как-то поддержать его. 38 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дух бодр, плоть же немощна. Господь предупреждает и Петра, и еще двух рядом с ним. Напрасно вы спите, говорит, надо бодрствовать, потому что плоть немощна. Вы подчинились плоти, плоть взяла свое, взяла верх. Дух как бы сломался под действием уставшей, ослабевшей плоти. И дух уснул, спит, бодрости в духе нет. Тело взяло верх. В этой ситуации человек может попасть врасплох, так? Но если человек стоит на охране, охраняет какой-то объект, задремал и уснул. Разбойники во время этого сна подошли близко, напали, охранник ничего не может сделать, так? Врасплох взят. Если бы он не спал, он бы увидел издалека, когда они к нему приближаются, или услышал бы шум, был бы настороже, приготовил бы оружие или дал бы сигнал какой-то всем или о помощи. Вот ничего этого сделать ученики не смогут. Господь же знает, что сейчас будет происходить. Он знает и предупреждает их. Напрасно вы, говорит, спите, поддались плоти своей. Вот сейчас придут враги мои и будут меня брать в плен. И вы теперь уже клялись накануне, вот чуть несколько часов назад, что вы меня никогда не оставите, вы просто все со страху разбежитесь. Потому что дух ваш уснул, задремал, и плоть взяла верх. Вы бессильны оказались. Силы в вас, духовной силы не окажется. Духовная сила дается в молитве. А когда человек спит, как он молится? Никак. Только святые молились во сне. А как, знаете, молились святые во сне? Сейчас попробуем тоже. Дух Святой в их сердцах молился сам. Вот как было. Дух Святой в очищенном сердце пребывал и молился сам Дух. Взывал Ава Отче. А тело отдыхало, телом спали. 39 стих. И опять отойдя, молился, сказав то же слово. То есть то же слово это какое? Что если возможно, Отче, да мимо, пронеси чашу эту от меня. И тут же добавляет, впрочем, ничего я хочу, а ты хочешь. Почему второе моление еще потребовалось? А потом еще и третье окажется. Господь нам показывает здесь, что не удовлетворяйтесь одним прошением, одной молитвой. Не думайте, что если вы что-то сказали мне, то я быстро буду исполнять. Я хочу, чтобы вы привыкли просить меня. Это нужно не для меня, это нужно для вас. Не потому, что я глухой. Не потому, что я требую, чтобы вы именно сказали 3 или 300 раз. Надо для вас, чтобы помнить о мне. Память о Боге – это сильнейшее действующее средство для спасения души. Память о Боге – это основа спасения. Поэтому память о Боге выражается молитвой. А вот Он сам показывает, Бог, Сын Божий, сам показывает, что Он трижды обращается к Отцу и трижды сам себя останавливает свою человеческую волю и подчиняет ее своей же божественной воле. И вот второй раз помолившись и возвратившись, 40 стих, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Ну что тебе сказать, Господи, мы устали, мы спим. Когда человек засыпает, он уже мало чего понимает, когда его тревожит, он даже и недоволен, потому что разрушает его сон и любимый отдых. Когда с него требуют что-то в таком состоянии, он говорит, я не понимаю, что вы от меня хотите, не может как бы умом вникнуть в просимое. Бывало такое когда-нибудь знакомое состояние, да? Когда ничего не понимаешь, вот спишь и все, спишь. И сон такой сильный, что ум не включается. Вроде бы и глаза приоткрыл, и чего-то видишь происходящее. А что у тебя требует, ничего понять не можешь. А порой с утра кто-нибудь разбудит, скажет: ты вот это сделай. Понял? Понял, говорит человек. Весь день прошел, ничего не сделал. Вечером приходит, говорит: ты чего не сделал ничего? А что надо было сделать? Говорит: да я же тебе утром говорил, ты сказал понял. Вот в состоянии сна даже вроде бы понял и вроде бы согласился, а когда проснулся, все забыл. То есть в состоянии сна не воспринимает ум так, как у человека бодрствующего. Действительно, вот эта немощная плоть подавляет. Нет такого восприятия мира, которое есть у человека бодрствующего. Значит, они даже не знали, что ему ответить. 41 стих. «И приходит третий раз и говорит им: вы все еще спите и почиваете. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников». Значит, вот Господь, совершенно точно зная время и момент прихода вот этих людей, которые будут его сейчас пленять, ему как раз три раза помолиться оставалось. Вот это время было четко им как бы предусмотрено. И вот, помолившись третий раз и подойдя к ученикам, он уже знает, что вот те уже идут, как бы ему и не надо спиной стоя оглядываться или еще что-то, как Бог. Он знает, где они, сколько, какое осталось расстояние и что сейчас будет происходить. И он, чтобы ученики не проспали вообще самый момент пленения, он подходит и их будет: ну хоть сейчас-то проснитесь. Сейчас начнется ужасное, а то же вы вообще не увидите, что произошло. Вы проснетесь, и меня не будет с вами. Хоть часто проснитесь. Не для того уже хотя бы, чтобы вместе со мной мужественно идти в плен, а хотя бы для чего? Да чтобы хоть убежать. А то же их еще пленных-то свяжут. Он же ведь молился к Отцу-то Небесному: сохрани их, Отче. Помните в другом Евангелии? Но я молился, говорит, о вас. Сатана просил вас сеять, как пшеницу. То есть сатана, который знает, что сейчас Иисус станет его добычей, уже все готово, все приготовлено, воля Отца уже известна, Иисус как бы предается в лапы сатане на распятие, на смерть, имеется в виду по человеческой природе. Сатана хотела учеников тоже, конечно, схватить и уничтожить, чтобы больше не осталось учения Христова на земле. А тем не менее, Сын говорит, что я молился к Отцу, чтобы Отец бы сохранил вас. Поэтому вот он их будет и говорит: приготовьтесь, сейчас надо будет бежать. Потому что если вы чуть-чуть промешкаете, свяжут и вас. А вы креста не выдержите. Эта ноша пока не по вам. И вот еще слова: вы все еще спите и почиваете. Это вот прямо для нас звучит. 2000 лет прошло, а прямо для нас звучит. Нам каждому надо бы в памяти у себя написать: все еще спишь, все еще почиваешь спокойно. А осталось-то тебе сколько? И сам не знаешь. А может, и дня уже не осталось. А может, месяц или год. А все еще спишь. Что значит спишь? Грехи свои не узнал, покаяния искреннего, достойного не принес, страсти свои не обнаружил, потакаешь им страстям, любишь их, живешь по грехам. И все еще думаешь, что все в порядке, или думаешь, что очень много времени впереди. То есть вы все спите, Господь говорит: я 2000 лет вам уже принес спасение. 2000 лет уже, как жертва моя принесена, всемогущая. Ваша задача — осознать свое бессилие, немощь, звать меня, признать грехи и в них раскаяться, и все будет прощено, а вы все еще спите. Храмов уже столько восстановили в России, что уже столько верующих уже нет, наверное, по-настоящему верующих. И нам опять Господь говорит: все еще спите? Да, братья и сестры, страшно даже об этом говорить. Это же себе ведь касается лично. Вот так себе и надо говорить. Спишь же все еще. Страсти еще не победил, страсти еще не обнаружил. А добродетели когда будешь выращивать, взращивать? Без добродетелей в Царство Небесное не войти. Какое доказательство у нас есть тому, что я сказал? Что без добродетелей в Царство Небесное не войдет никто. Есть доказательства? Что, забыли? А девы-то юродивые. Девы-то, светильники-то были, а масла в них нет. А масло-то это и есть добродетели. Ну и что? Побежали же, да поздно было ведь, видите как, вернулись уже с маслом, жених ушел, все, ворота закрыты. Вот так и мы с вами можем очнуться уже в тот момент, когда будет поздно, когда уже масло вот это вот не купить, а покупается оно бедами, трудностями, скорбями, лишениями, исполнением заповедей, отречением от своей воли, подчинением себя Богу, служением ближним. Всеми заповедями Христовыми приобретаются добродетели. То самое масло, которое не хватило у безумных дев. Почему их называет Священное Писание безумными, юродивыми? Ведь они же девы, они же сохранили свою чистоту, они же не грешили, они же не впадали в тяжкие грубые грехи, как это наделали мы с вами в большинстве. Они юродивы потому, что они добродетели не приобрели, хотя и не грешили. Значит, мы накажемся за то, если мы только уклонялись от греха. Мы-то с вами думаем о том, как бы нам не нагрешить, правда? Правда? А за это будем наказаны, потому что уклонялись только от греха, а добродетели-то не делали, заповеди-то не исполняли. Мы так же точно, как все грешники, уйдем туда. Это точное учение церкви. Хотите, почитайте у святых отцов. Я вот это не выдумал на ходу, это прочитал накануне, потому сейчас обращаю внимание ваше. Значит, тот христианин не будет являться действительно христианином, кто только берегся от греха. Кто не взращивал в себе добродетели, такой уйдет в ад вместе с грешниками. И притча евангельская об этом совершенно точно говорит, о юродивых девах. Вот видите, как все серьезно. Какое высочайшее из всех приобретений христианских, если мы начали говорить о добродетелях, которая является матерью всех добродетелей? Молитва. Дело в том, что все добродетели дают высшую добродетель – любовь. А любовь доказывается тем, что человек помнит о предмете своей любви. А как помнит? Памятью о Боге, которая выражается в молитве. И вот эта самая молитва, она ростит все добродетели и является растет от присутствия всех добродетелей. Происходит как бы взаимное подкрепление. Все добродетели усиливают качество молитвы, а сама молитва очищает сердце и взращивает добродетели. Вот как премудро у Господа все устроено. Вот, а мы с вами думаем, что если мы молимся так, как нас научили, по первости, или так, как это вот, принято везде и всеми, читать по молитвослову или по акафисту текст, который мало понятен, и читать его бесчувственно и бессмысленно, мы думаем, это называется молитвой. От такой молитвы добродетели не растут. От такой молитвы, к горькому сожалению, может расти превозношение, гордость. Вот как страшно. И когда мы об этом в церкви не слышим и не говорим, если это так, тогда никто и не научится никогда молиться. А без молитвы сердце никогда не очистится. А если в сердце будут страсти, то откуда там возьмутся добродетели? Все. Мы столько лет прожили в храме, мы считаем, что в церкви, столько лет ходили на службы, столько лет думали, что исполняем заповеди, а вовсе не то делали. Страсти, если жили в сердце, молитва, значит, правильная у нас не появлялась, добродетели никак не появятся. Без молитвы сердце не очищается, без правильной молитвы. Неправильная молитва ведет в беду человека. Вот какие тонкости. Это оружие, сильнейшее оружие, которым мы не умеем пользоваться. А не умея пользоваться, можем себя убить. Вот какой трудный путь ко спасению. И если не останется тех, кто идет этим путем и может показать этот путь, то как мы его с вами найдем? Уже не найти. 42 стих. «Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Зачем надо встать и пойти? Вот чтобы опять быть готовыми убежать, по крайней мере, если уж не выдержат вместе с ним пленение с Иисусом. И вы, говорит, своими глазами увидите того, кто предаст меня. То есть зовет их с собой. Я же вас не для того взял, чтобы вы здесь просто спали. Смотрите сейчас, что будет происходить, и какое будет ваше поведение, какая будет моя реакция на происходящее, и как отреагируете вы. 43. И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и книжников и старейшин. То есть вот Господь не то чтобы ожидает вот эту вот самую толпу, поглядывает там в темноте, в факела, когда появились, а вот он как Бог четко знает по количеству шагов и секунд, когда это все произойдет. Своевременно их будет, своевременно предупреждает: встаньте, пойдем навстречу к ним. То есть я не бегу. Если бы я хотел, я бы вообще ушел в другой сад вместе с вами. Я здесь ожидаю их. И вот они уже идут. Я просил вас о помощи, которую вы не смогли оказать. А вот оно событие уже. Поздно уже. Теперь вы ничем не поможете. Даже разделить мое страдание уже теперь не сможете и не нужно. Я теперь остаюсь один. А почему сказано Иуда опять один из 12? Это не первый раз уже говорится. Здесь опять евангелист Марк показывает. Это тот самый Иуда, которого выбрал сам Иисус. Один из 12 приближенных учеников. Вот что такое свобода человека. 11 свою свободу направили во спасение, как мудрые девы приготовили елей к встрече жениха, а этот, как безумный, сохранил в себе одну страсть. И за эту страсть его сатана и понудил совершить самое страшное из всех предательств в мире, самое страшное из всех грехов – предать самого Господа Иисуса Христа. И вот множество народа отправили, чтобы поймать Иисуса. С кольями, с мечами. Множество народа идет. Зачем? Для надежности уже, чтобы поймать, да? Они же в безумии своем думают, что он просто самозванец, просто болтун, просто человек. Они предполагают, что рядом с ним группа людей, которые будут сопротивляться. Надо вооружиться, чтобы вдруг, если что, победить их, связать его, скрутить и привести на суд. Вот такая у них задача. И так они готовятся к бою, как бы к некоторой такой драке. 44 стих. «Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Иуда, как самый главный в этой страшной шайке, он как бы руководит всем процессом. «Я же вас веду, я иду впереди. Вот я вас сейчас проинструктирую. То, что я вам скажу, вы то и сделаете. Во-первых, я его должен как-то показать. Если издалека буду показывать, в толпе вы не поймете, который он. И если он побежит, в темноте трудно будет догнать. Поэтому он предложил так. Вот я к нему подойду. Он же ведь не догадывается, наверное, зачем мы пришли. Может, мы пришли послушать его проповеди ночью? Может, мы пришли, чтобы исцелить кого-нибудь из нас? Так Иуда думает про себя, безумный. Ведь Иисус не побежит. И потом, когда он увидит меня, думает Иуда, он же знает, кто я. Я же один из его учеников, чего он меня будет бояться? И чтобы не показывать на него пальцем, я подойду и поцелую его. Посмотрите, какая крайняя степень безумия. Предательство – поцелуем. То есть показать, кого надо схватить – поцелуем, показать. То есть здесь поцелуй как выражение любви, признательности, да? Дружества. Вот что такое вот этот самый знак. И одновременно этим предается Христос. Вот насколько у Иуды помрачился ум. Теперь как это все происходит? Если примерно представить эту картину, то Иисус подошел к ученикам, будет и говорит, вставайте, кончено все, приблизился час, вот приблизился тот, который предает меня. И в этот момент Иуда отходит от толпы, говорит, я сейчас его поцелую, вот которого поцелую, вот его и хватайте. Ученики поднимаются, пока там одевают на себя одежду, еще раздирают глаза, ничего не могут понять, откуда свет факелов, откуда толпа, какие-то голоса, что случилось, откуда? А Иисус их поднимает. В это время Иуда подходит сзади. И смотрите, здесь обращение. «Рави, рави». Вот в 45 стихе. То есть зачем надо было откликать, если бы он смотрел в лицо? Значит, явно он стоял боком или спиной, да? Иуда сзади подходит, чтобы Иисус обернулся. Как бы все происходит так. Иисус говорит, что делайте то, что вы хотите. Я ни в чем вам не мешаю. Я даже не смотрю в вашу сторону. Я знаю каждый шаг, каждое слово, каждое мгновение происходящего, и знал это еще до сотворения мира. Делайте, что вы задумали, я добровольно отдаюсь в ваши руки. И вот Иуда предупреждает, ведите осторожно. Видите, какой он опытный, так сказать, руководитель в этих делах. Осторожно ведите. То есть он как бы не ускользнул, как бы не убежал. Потом от этого мне будет очень плохо, потому что если он останется жив, то я пострадаю. А если вы его убьете, то я смогу оправдаться перед другими учениками. Как он мог сказать? Я пришел не для этого, видите, я же его поцеловал. Я же свой с ним, я же родной. И вот этот поцелуй как бы ему прикрытие, что он не совершает никакого зла. Вот чем он пытается оправдаться перед другими учениками? Способом предательства. Значит, ведите его осторожно. 45. «И придя, тотчас подошел к нему сзади, то есть и говорит, рави, рави, и поцеловал его». Когда Иисус обернулся к нему. 46 стих. «Они возложили на него руки свои и взяли его». Значит, знак подан, стража на готове. Как только им известна личность того человека, которого надо схватить, они тут же его хватают. Сразу несколько человек, надежно, чтобы уже не вырвался. В прежних случаях бывало так, что уже тащили Иисуса на гору, на которой стоял город, и хотели его сбросить с горы. Но когда еще не время было приносить себя в жертву, Иисус стал невидим для них и исчез. Они обнаружили, что в их руках уже никого нет, хотя только что его все крепко держали. Но сейчас не скрывается Иисус, не делается невидимым. Естественно, не пытается вырываться или как-то биться. Спокойно терпит все, что будет происходить. Пришел час. 47 стих. «Как ведут себя ученики?» Смотрите. «Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященника и отсек ему ухо». Но можно предположить, что кто это был? Самый горячий, наверное. Самый горячий из них всех, как нам говорит Священное Писание, Петр. И когда накануне Господь им сказал, что надо теперь иметь мечи, то Петр купил этот самый меч и за поясом его носил. И вот он посчитал, что наступил тот момент. Он к этому времени уже сколько-то разодрал свои глаза от сна, сколько-то уже взбодрился, увидел происходящее, догадался, что Иисуса хватают, и мечом попытался ударить одного из рабов. Этот раб, видимо, увидев меч, уклонился, но ухо его все-таки оказалось отрубленным. Вот здесь святитель Феофилакт говорит так, что именно так случилось, потому что Господь хотел показать, что вы все равно ничего не слышите, что я вам говорил все 3 с лишним года. Мои заповеди вы презираете, чудес, которые совершаю, не видите, изгнанных бесов не признаете, что я их изгнал. Вам зачем уши? Вы все равно ничего не хотите слышать. И поэтому отсекается именно ухо. И вот чтобы не было даже никакого такого злобного происшествия во время этого задержания, Господь приживляет ему ухо, как говорится в другом Евангелии. И это чудо даже не вразумляет их, смотрите. Даже в это мгновение, ведь отрезанное ухо – это явно боль, это крик, это же кровь. Иисус берет это самое ухо, приживляет его, и никакой крови, и никакой боли. И опять никаких понятий. И опять никакого осознания, что ну, кто перед вами стоит. И вот Господь разрешил дальше Петру сражаться, убивать кого-нибудь или нет? Вот опять в другом Евангелии мы прочитали, что Господь говорит, все, кончено, положи свой меч в ножны свои и прекрати. Почему так произошло? Посмотрите, Петр показывает свою горячность, показывает свою любовь, как бы желание заступиться за Иисуса, сражаться. Он готов сражаться и умереть. Так ведь, да? Вот так. То есть вот если бы драка, если бы бой, если бы с оружиями, я готов Господи жизнь свою отдать. Значит, он правильно ведь говорил. Он говорил, я с тобой хоть куда, Господи, хоть на смерть, я не побоюсь. И он показал, что страх он свой преодолел. В сражении он готов умереть. Ну как это у мужчин водится? Вот такая черта воинственности, как у потенциальных воинов, есть в характере почти всех мужчин. Защитники же Отечества, правда? И вот Петр здесь, в нем сработало естественное это качество, а Господь говорил, так не будем. Убери меч в ножны. Петр исполнил то, что сказал Иисус, и что надо было теперь делать Петру? Добровольно сдаваться. Посмотрите, 2 разных способа отдания себя в плен или кончины. Первый способ в бою, с криками, в азарте, в сражении, при виде крови и боли, и не страшно. Совершенно не страшно. Так солдат в бою, он погибает легко. Чтобы преодолеть страх, у нас рефлекс срабатывает, щелк, и нам легче после этого взять себя в руки бывает. Вот Петр, когда начал махать мечом, ему стало не страшно. В битве он готов умереть был. А Господь говорит, это не смирение. Это природный рефлекс, который действует в тебе. Он действует в ком такой рефлекс даже? В животных действует. Вот если кто-то видел, когда клушка цыплят своих пасет, и появится собака, которая может напугать или ухватить цыпленка. Видели, как клушка реагирует? Она распушает перья, да, что-то там звук какой-то изображает, устрашить пытается собаку, и пытается наброситься на собаку, где видно, чтобы курицы на собак кидались. А вот когда она мать и защищает детенышей своих, у нее работает этот природный рефлекс. Она не боится даже страшного зверя. Ей сейчас жизнь свою отдать пара пустяков. Хотя в другом случае она от собаки, конечно, убежит. Вот что такое рефлекс. И вот сейчас в Петре действует природный рефлекс, воинственный. А в войне, в битве умереть не страшно бывает, если ты преодолел вот этот свой животный страх. Так вот Господь говорит, вот так, если вы погибнете, никакой пользы, никакого толку нет. Вот если хотите со мной вместе, делайте, как я делаю. Вот меня схватили, видите, я не вырываюсь, я не дергаюсь. Я никому ничего худого не делаю. Хотя в одном Евангелии там сказано было так, когда эта огромная толпа подошла, и там немножко по-другому описывается. Иисус спрашивает, кого ищете? Помните? Не помните? Он спросил. Они сказали, вот Иисуса ищем, Назарейна. Он сказал, это я. И вот когда он выдохнул, я сказал, все упали. Он показал опять свою божественную силу. Вы, безумные, пришли ловить, чтобы убить Бога. Я же вам показываю, я всемогущий Бог. Я. Одно дыхание только, и все лежат на земле. Ну это какое безумие. После этого встают, ничего понять не могут. Кто это их уронил всех разом? И хватают его. Вот, говорит, так, если вы хотите со мной вместе сдаться, быть преданными, тогда пойдемте все. Но без Духа Святого так никто не может. Поскольку в них еще Духа нет, работает человеческое естество, в битве умереть, пожалуйста, а смиренно, кротко не может человек. Вот что такое наше безблагодатное состояние с вами. Терпеть оскорбления, обиды, незаслуженные претензии, плевки, Мы не можем, потому что благодати Святого Духа в нас нет. Ни спорить, ни оправдываться не можем. Принимать все происходящее в мире, в семье, с нами лично, как есть, не можем. Против всего спорим. Про себя говорю, про всех говорю, правда ведь? Вот наше состояние без благодати, без содействия Святого Духа. Вот ученики это все четко совершенно показали. Значит, Господь говорит, если хотите следовать за мной, мечи, кулаки свои убирайте, вместе идем, сейчас схватят тоже так же вас, и пойдем вместе на крест. Что делают ученики? Что и положено человеческой природе. Если не воевать, то бежать. Как-то у нас поговорка. Дают – бери, бьют – беги. Все как вот у человека. Вот когда они стали апостолами, когда в день Пятидесятницы Дух Святой на них сошел, тогда как они стали поступать? Апостол идет в Рим. Он сам знает. Его Дух Святой туда ведет. Там его последний час в Риме. Там он будет убит. По дороге он навещает свои церкви, которые он образовал. Те христиане, которых он родил, в долгих страданиях и муках родил их. Они ему говорят, те христиане, которые имеют тут же дар пророчества, например, они ему говорят, это твой последний поход, не ходи, останься, там тебя ждет смерть. Дух Святой в них так же пророчествует, как и в нем. Он говорит, не смущайте меня, не смущайте меня, я знаю, куда я иду. И иду туда, потому что Дух меня ведет. Вот как, оказывается, по влечению Святого Духа добровольное шествие на смерть с точным знанием, что это будет смерть, и идет. А здесь вот, пожалуйста, совершенно другое состояние. Без Святого Духа невозможно даже смотреть на это все, остается только бежать. 48 стих. Тогда Иисус сказал им, то есть вот тем людям, которые пришли его схватить, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. 49. Каждый день был я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Что он этим хочет сказать? Что напрасно вы думаете, что вы меня схватили? Напрасно вы думаете, что мне нужен был Иуда, чтобы меня предал, деньги, которые вы ему заплатили, ваше оружие нужно, ночная обстановка, как бы этого, тишины и мрака. Думаете, этим вы меня схватили? Нет, я сам добровольно отдал себя вам. Не заблуждайтесь. Не гордитесь тем, что вы меня сейчас приведете своим начальником. Я сам добровольно в этот день, именно когда я захотел, а не вы, я отдаю себя. Потому что сколько раз вы меня видели, сколько раз вы меня пытались схватить, сколько раз вы пытались меня убить. Вы не могли этого сделать ни разу, потому что я тогда не хотел еще отдавать себя вам. Не было времени соответствующего, не пришло еще это время. Я отдам себя на Пасху, на вашу, чтобы ту ветхозаветную Пасху заменить новой Пасхой. Там была жертва в виде ягнят, а здесь жертва моя, я, Агнец Божий, отдаю себя за грехи всего мира. Так что, говорит, не заблуждайтесь, я добровольно отдаю себя. То есть вы не брали меня, имеется в виду, не могли взять меня. Но теперь да сбудутся Писания. То есть то, что было предвещено, что Сын Божий станет жертвой, спасителем, вот пусть исполнится. Я теперь иду на спасение вас всех. 50 стих. Тогда, оставив его, все бежали. То есть когда ученики четко поняли, что Иисус себя отдает добровольно, схватки никакой не будет, драки никакой не будет, мечи не нужны, кровь проливаться не будет, сопротивления никакого не будет, а кротко и со смирением, как ягненок, которого ведут на заклание, он даже не сопротивляется. Потому что, в отличие от человека, животные не понимают, что будет происходить, что означают эти ножи, которые приготовлены, люди, которые пришли и прочее. Значит, все ученики бежали. 51 стих. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Зачем такие подробности? А затем, что ученики действительно не успели даже одеться. Вот они как разделись на ночь спать. Один из учеников, как говорит толкователь, это брат Господень был. Он завернулся в покрывало, стоял рядом, и когда это все произошло, пытался следовать за этой самой толпой, потому что в учениках все-таки действует привязанность ко Христу, любовь, обещание быть с ним до конца, как они вот несколько часов назад обещали, определенный какой-то страх, стыд от того, что они предали учителя, и желание хотя бы видеть своими глазами, что будет происходить, может быть, он как-то от них или уйдет, или убежит, или еще что-нибудь. И вот когда один из охранников увидел его, попытался его догнать, за одеяло схватил, нетрудно было одеяло скинуть и убежать. То есть не поймали. А если был в одежде, вполне возможно, что поймал бы этот самый охранник, потому что одежду уже так не скинешь. 52 стих. «Но он, оставив покрывало, ногой бежал от них». То есть удалось ему все-таки скрыться, как Господь и сказал им наперед, что «я молился, чтобы сохранить вас всех». То есть жизнь ваша не будет взята в этот час вместе с моей жизнью. Она будет взята позже. Когда будет взята их жизнь? Когда они проповедуют Евангелие во всем мире. У них есть свое особое предназначение. Вот под воинами, если посмотреть с точки зрения мистической, кого надо понимать? Бесы, воины сатаны. То есть вот если бесы с нас покрывало сдернут, что это за покрывало на нашей душе? Нет, бесы грехи наши не сдергивают, они наваливают наоборот на нас грехов больше. Значит, покрывало благодати Божьей. Если мы крещены, если мы уже знали, что такое покаяние, то Бог благодатью своей всегда невидимо присутствовал с нами. Если бесам удастся каким-то обманным хитрым путем, разжигая в нас прежние какие-то страсти и привязанности, сдернуть с нас это одеяло благодать, а это часто бывает, это очень легко порой случается при нашей невнимательности, при нашей рассеянности, при нашей слабости, бесам удается вырвать нас из тела Христова. То есть мы погибаем вновь, мы как бы отрекаемся своими грехами от Божьей благодати, отгоняем Бога. И вот здесь вот примерно этот момент можно также рассмотреть. Так если бесам удастся сдернуть с нас покрывало божественной благодати, тогда мы остаемся нагими, смотрите, 52 стих, ногой, голые остаемся. Голыми руками нас бери потом бесы и толкай куда? Уже в поганые грехи, уже в поганые смертные происшествия. То есть если им через мелкие грехи, через пустяки, как нам кажется. Пришел, посмотрел фильм любимый по телевизору. Пришел, посмотрел футбол любимый по телевизору. Выпил вина больше меры, которую раньше пил и очень любил. Пиво напился. В компании встретился со своими друзьями, коллегами, с одноклассниками, которых давно не видел. Хоть что. Любым путем бес старается стянуть с нас это покрывало божественной благодати. Если я добровольно пошел на этот грех, если я не видел в совершаемом поступке греха, если не каялся, если не призывал Господа, если не покрывал это сдернули, я нагим оказался. И вот это ужасное состояние, я не вижу этого. Самое страшное то, что я не вижу уже этого. При этом ум они помрачают, я не могу заметить свои ноготы, а вот этого нагого-то они хоть куда теперь загонят? В любой смертный грех, который наиболее удобен для человека, которым раньше человек был более привязан. Все. Будет грехопадение. Будет поражение смертельной раной. Это случается, братья и сестры. Всегда случалось и сейчас случается. То есть не хватает нам внимательности, искренности, веры не хватает. Не хватает нам ревности ко спасению. Расслабляемся. Причем рядом те, кто с нами, тоже не видят этого и не могут подсказать. Так слепы все. Один бес зрячий делает свое, добивается наконец своего. Добьется и убьет после этого смертным грехом. А начал на пустяках. Главное покрывало сдернуть, то есть одеяло божественной благодати. Значит, бежать уже, бежать в сторону грехов остается нам. 53 стих. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники». Значит, все те, кто в предыдущие годы первосвященниками были, они также почитались, рано или поздно им вторично доставалась такая очередь первосвященничества. И это была целая группа таких уважаемых священников, именно первосвященников. Сюда же старейшины этого народа входили и книжники, ученые-богословы. Из них состоял Синедрион, тот самый суд, совет, который выносил духовное решение по тем или иным вопросам в соответствии с заповедями, так считалось. 54 стих. «Петр издали следовал за ним». Даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня. Значит, вот тот самый, который наиболее из всех любил Христа, который был самый горячий, который обещал, что если все отрекутся, то я ни за что, вот он, который меч достал и отрубил ухо, он пытается предпринимать все-таки какие-то еще шаги. Он затесался в эту самую толпу, как бы среди них свой, в темноте ничего особенно не видно, кто там идет. Идет со всеми вместе. И вместе с толпой вошел во двор первосвященника, где будет происходить вот этот беззаконный суд. Со всеми вместе сел у огня и грелся, поскольку была ночь и было прохладно. Он ждал, что будет дальше. 55 стих. «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили». Зачем они искали свидетельство? Ну, поймали же. Хотели только поймать, а злоба давно кипит, убить же хотите. Зачем еще надо свидетельство какое-то, чтобы убить? Они изображают законность, правда? Законный же суд, авторитетный суд, много веков существующий суд. Если такой суд примет несправедливое решение без причин, то это потеря авторитета. Народ может не понять. И тогда они усердно ищут, за что же его убить. Вот, наконец, он в их руках. Теперь осталось последнее – найти причину. Видите, как действует злоба, ненависть, как действует ущемленное тщеславие. Тщеславие, которое задели, готово пойти даже на крайнюю форму преступлений, убить того, кто его обличает. Это самое тщеславие. Вот сейчас попытка убить Иисуса, предать его смерти законно. Но не находили. Смотрите, не находили. А почему найти не могли? Потому что не было причин для законного убийства. Так? Не было их. И вот в качестве примера евангелист Марк приводит следующее. 56 стих. «Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны». Слово «лжесвидетельствовали». Понятно ведь нам, да? То есть все, кто что-либо говорил на Иисуса, была ложь. Кто-то искажал его слова, кто-то выдумал того, что вообще не было, кто-то неправильно понял сказанное. И они приводили вот эти примеры. Мы вот то слышали, он там вот так говорил, он к таким вот нам делам призывал нас. И вот какие примеры лжи? 57 стих. «И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили». Вот что говорили? 58. «Мы слышали, как он говорил». Какой-то человек встал и говорит, из рабов, наверное, которые тут из слуг первосвященниковых. Он якобы говорил так: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный». Они подумали, что он говорил об Иерусалимском храме, об этой святыне величественной, красивейшей. И якобы он говорил, что он разрушит ее, а потом через 3 дня сам построит. В другом Евангелии мы прочитаем, что Иисус говорил не так совершенно. Помните кто-нибудь, как он говорил? Он говорил: «Разрушьте храм сей». Имея в виду что? Не храм Иерусалимский, а что имел в виду? Свое тело. Свое тело. Тело же храм, да? Так ведь нам апостол говорит. В посланиях апостольских мы это уже точно найдем. Что мы храмы Духа Святого. Храмы нерукотворенные. То есть не руками нас лепят из кирпичиков. Мы рождаемся, растем по соответствующим законам. Так вот Иисус говорил: «Разрушьте храм сей, и я воздвигну его». Через 3 дня. То есть я воскресну через 3 дня. Если вы меня убьете, а вы это сделаете, я знаю, я на 3-й день воскресну. Вот он что сказал. Они это восприняли как бы реальное и стали ему отвечать: «Ишь ты, кто ты такой? Этот храм строили сколько там лет? 65, я не помню. А ты его за 3 дня хочешь построить». То есть не поняли, о чем говорит Иисус, и сейчас пытается ему эту вину предъявить. Достаточно было это для убийства? Никак недостаточно. Никто храм не разрушал. Даже если бы его и разрушил кто, то вряд ли бы за это по закону все равно можно было убить. Потому что, ну, можно было бы как-то его закон по-другому трактовать, вот, но никакой ни храм никто не разрушил. То есть он как стоял, так и стоит пока. Это потом его придут римские войска и разрушат, как возмездие. 59. «Но и такое свидетельство их было недостаточно». Еще что ему вменяли в вину? Что он якобы хотел поднять восстание и стать царем. А Господь что по этому поводу говорил? «Царство мое не от мира сего». То есть зачем вы мне приписываете эту ложь? Я раньше говорил вам, что я не пришел здесь властвовать, царствовать и командовать. Я не стремлюсь к никакой власти. Мое царство небесное. И это царство мне не нужно. То есть вот любая клевета, которую пытались на него возвести, она была недостаточна для убийства. Поэтому как себя Иисус ведет? Он молчит и ничего не отвечает. Нет причины для спора, нет причины для оправдания. Ведь даже человеку было бы понятно, что этой лжи все равно не хватит, чтобы убить, чтобы вынести смертный приговор. Все равно не хватит. Вы же официальные люди, вы же избраны сюда народом, вы же мудрецы. Даже вы, грешники, тщеславные, и то понимаете, что за это убить нельзя. Поэтому зачем мне оправдываться? Зачем мне что-либо говорить? 60 стих. «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса». Зачем он стал посреди, как думаете? Он же сидел на своем троне. Зачем же он вышел прямо на середину? Пора подводить черту. Он же руководит всем этим делом. Говорит: «Все, пора ставить точку, хватит. Все равно из того, что вы говорите, ничего достойного смерти нет. Сейчас я, как бы он говорит, наметил последний ему вопрос, и на этом вопросе я его поймаю. Слушайте все внимательно». Потому что как бы он уже заранее знает, сейчас я ему вынесу этот самый смертный приговор, раз вы оказались все бессильны. Ваша задача слушать и поддержать меня, как бы он с этой целью вышел на середину. Это для чего? Для привлечения к себе внимания. И для того, чтобы заранее с ним все были согласны. В центре обычно руководитель бывает, так? И вот как он сейчас руководит? Смотрите, как он хитро и премудро все сделал. Он говорит, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. Мол, что ты зазнаешься тут перед нами и ничего даже не отвечаешь. 61 стих. Но он молчал и не отвечал ничего. То есть и на этот вопрос нет смысла отвечать, потому что первосвященник сам знал ответ, сам все понимал. Этих обвинений недостаточно для смерти. И вот теперь главное, что он приготовил, он сейчас будет использовать, главное средство. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» То есть мы тебя пытали сколько раз этим вопросом? Мы сколько раз тебя просили сказать, кто ты такой, кто тебя прислал, откуда у тебя такая власть? И ты всегда уклонялся от ответа. Сейчас тебе деваться некуда. Сейчас ты ответишь все равно на этот вопрос, решил первосвященник, и задает его. Задает прямо этот вопрос. Ты Христос? На что он надеется? Что если Иисус в этот момент не сможет отказаться и на прямой вопрос даст точный прямой ответ, то тогда он всех сразу немедленно как бы убедит или принудит сказать, ну вот, я вам и говорил, какой это Христос, видите, он самозванец. То есть вот они все, вот сколько их там сидело, они все представляют себе Христа каким? Совершенно другим. Воином, с каким-нибудь там богатством, с каким-то авторитетом, из звания какого-то такого особенного, который придет и что сделает? Подымет народ на восстание против римлян. И через это самое восстание восстановит царство израильское. Вот у них мечта. Слава, могущество, влияние над всем миром, богатство, власть, роскошь и все, что из этого проистекает. Вот они чего мечтали. И вот когда они все обсуждали этот вопрос об Иисусе уже 100 раз, что он никакой не Христос, ни по каким их понятиям он не похож на Христа. И вот теперь достаточно было задать напрямую этот вопрос, получить конкретный, точный, утвердительный ответ, и все, все должны согласиться, потому что они все уже заранее много раз признали, что этот Христом быть не может. Они же гнали, отвергали, не верили в Него. И тогда бы этого было достаточно. Они бы признали это за какой грех? Богохульство. Богохульство. То есть ты хулишь Бога, они ему говорят, таким Сын Божий быть не может. Кто ты такой? Рода незнатного, из места какого-то не поймешь откуда, из Назарета. Оттуда ни один пророк вообще не приходил. А он откуда пришел? Из Назарета разве? Из Вифлеема? Они же не спрашивали его просто об этом. К власти ты не стремишься, освободить нас от Рима ты не собираешься, денег у тебя нет, ты нищий, у тебя дома даже нет. Какой ты Христос? И вот это все было намечено заранее, как бы все было оговорено заранее, и теперь первосвященник, пользуясь своим правом, раз он первый, ведя вот этот самый незаконный суд, он задает вот этот самый, как он считает, коварный вопрос. 62 стих. Поскольку время пришло отдать себя на смерть, как Иисус должен ответить? Я. То есть самый простой и очень прямой ответ. Краткий и простой. Я. То есть вы хотите, наконец, знать правду, пришло время мне вам ее сказать. Раньше почему он так не говорил никогда? Да просто рано было себя отдавать на смерть. Пасха еще не пришла. Ученики были не научены. Проповедь не была еще произнесена везде, где он предполагал. Рано было. А теперь пришло время. И теперь он впервые отвечает. Иисус сказал, я. Раньше кто это говорили? Его ученики, помните? Он говорит, за кого меня принимает народ? А вы за кого принимаете? И Петр от имени всех сказал, ты Христос. Он говорит, помалкивайте, пока никому не говорите. Так? А сейчас он сам о себе говорит, я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Значит, я, говорит, сейчас вы меня убьете, потом я вознесусь, буду одесную Отца, поскольку я Сын, мое место там с Отцом, по правую сторону от Него. И мало того, вы меня увидите на облаках небесных. Куда, когда придет Иисус? На страшный суд свой, судить мир. Как они его тогда увидят? Они же умрут к тому времени все. Воскреснут. Перед страшным судом Божьим все воскреснут. Вы, говорит, вот сейчас и слуги ваши, и рабы ваши, и вы первосвященники, и весь Синедрион, и книжники, и старейшины, вы все в том мгновении воскреснете в ваших же телах по моей силе. По моей премудрости я вам верну даже ваши тела, воскрешу вас, но не для блаженства и Царства Небесного, а для того, чтобы заменить вам ад, в котором вы в это время будете пребывать, на гиену огненную и уже навсегда. То есть вы увидите, говорит меня, я приду. Тогда вы вспомните мои слова, вспомните этот свой суд беззаконный. 63 стих. Тогда первосвященник, какая реакция первосвященника? Он как бы, наконец, получил то, что он хотел. Богохульство, как бы, как он считает, произнесено. Надо только сейчас вынести приговор, как бы, чтобы все согласились, что это так и есть. И вот у них было такое движение, такой жест. Разрывали на себе одежды в качестве доказательства, что слова правильные, клятва. Это как бы форма клятвы была такая. И вот первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетели? То есть какие еще нужны свидетели? Мы все свидетели того богохульства, которое он сказал. Что еще мне вас надо убеждать, как бы первосвященник говорил? Что еще надо вас уговаривать всех? Или кто-то из вас посмеет сейчас сказать против что-то, оправдывать его еще? То есть авторитет первосвященника достаточно высок был. Как у нас с вами? Есть начальник строгий, суровый, от которого много зависит в моей жизни? Если он чего-то говорит или требует, легко нам против него возмущаться, спорить с ним? Нам гораздо проще хвост свой поджать, хотя мы там, может быть, бодрые, гордые, смелые, наглые, а здесь мы хвост свой прижимаем и молчим. Так? Выказывая этим согласие. Как у нас говорится, молчание – знак согласия. И вот здесь не только молчат, а под давлением авторитета первосвященника, который жаждет ненавистью и желанием убить Иисуса, как и некоторые другие в Синедрионе, даже старцы, которые там сидели, они и то согласились. 64 стих. «Вы слышали, — говорит, — богохульство?» Как бы с угрозой так спрашивают их, вы слышали или нет? Я для вас специально спросил, и для вас он прямо сказал. Все, решение принято. Смерть. Как вам кажется? Как бы строго опять спрашивает первосвященник. Ну, признавайтесь, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. Вот как. Вот так вот совершаются неправедные суды. Кто-нибудь попадал в такую ситуацию в жизни? Когда человек бывает невиновен, а несколько человек, как бы обезумев, договариваются между собой, или один, боясь другого, поддакивает ему, и все начинают нападать. Одни нападают, другие молчат. В конце концов, все вместе лупят совершенно ни за что. И вот если у кого-то когда-то такое случалось, то такие события в жизни особо ценны для нас. Особенно тогда, когда оскорбляют и обвиняют незаслуженно, это удивительно очищает душу. Это удивительно сближается с Христом. Ведь это же будет подражание Христу. Если Христос при этом терпеливо, кротко и смиренно все принимает, не оправдывается, не доказывает ничего. Он знает, на что он идет, и соглашается со смирением. Если мы когда-то сможем так поступить, мы подражали Христу. Мы стали ему родными, братьями, по образу поведения. Это значит, что внутри у нас должно быть такое же состояние, состояние кротости и смирения. Иначе изобразить это невозможно. Все равно бесы не дадут изобразить, надсмеются только над нами. Значит, они все признали его повинным смерти. 65 стих. «И некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его, и говорить ему: прорики, и слуги били его полонитом». Вот здесь три образа издевательства такого сразу началось. Как бы подавление его. Ага, раз ты богохульник, раз тебя приговорили к смерти, слуги научены в этом случае поступать соответствующим образом. Как бы они подтверждают правильность принятого решения, они выходят, плюют в этого человека, другие бьют его по щекам, а третьи накидывают на голову как бы такой вот платок или тряпку и начинают разыгрывать, ударяют его, Иисуса, потом снимают платок и говорят: ну скажи, кто тебя ударил? Но ты же Бог, ты же Сын Божий, ты же Христос, ты же должен все знать. Кто тебя ударил, скажи? Игра начинается. Понимаете? Очень обидная, оскорбительная игра. Плевки в лицо – это очень неприятно. Удары по щекам – это уже и больно, кроме неприятностей. А здесь еще и издевательство и надсмешка. И вот такой способ унижения человека для того, чтобы потом как бы доказательство того, что он достоин казни, что это уже никто, это уже ничто. Уже можно плевать, уже что хочешь. Уже никто его не защитит. Чтобы сломить окончательно дух человека. 66 стих. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника. Вот теперь начинается история с Петром. Теперь Господь Петру будет показывать, насколько его ревность и горячность полезны или бесполезны. Насколько он может держать свое слово, когда он еще пока не укреплен благодатью Святого Духа и действует по естеству, по своей естественной человеческой природе, пока еще склонный ко греху, не укрепленный благодатью Святого Духа. 67 стих. «И увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: „И ты был с Иисусом Назарянином“». То есть вот эта вот женщина, имея, видимо, внимательность определенную, такой острый внимательный взгляд, видев его раньше, Петра, подошла и удивилась: «Ну это-то кто? Вот тут все сидят знакомые, все из наших. Это какой-то чужой». И посмотрев внимательно, говорит: «Так ты же с Иисусом был, то есть ты как тут? И мы сейчас тебя ведь схватим». Ну, то есть как бы у ней желание этого разведчика, что ли, или кого там, вывести на чистую воду. Что остается Петру делать? Он понял, что его узнали. 68 стих. «Но он отрекся». А как он перед этим говорил? «Если все отрекутся, то я не отрекусь». Так? Вот, пожалуйста. Вот там слова, обещание, горячность, а здесь реальная сцена. Здесь реальная угроза жизни. Естественный рефлекс срабатывает, защита жизни. Без поддержки Божьей благодати, без Духа Святого естество человеческое не преодолеть. Только сверхъестественная сила может помочь преодолеть естественные потребности и склонности человека. Вот, пожалуйста, как тогда в страхе разбежались, в битве бы согласились умереть, со смирением отдать себя не могут. Сейчас опять спрашивают: «Говорил же, не отрекусь». Отрекается. И сказал: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». То есть что, мол, ты придираешься ко мне, что ты ко мне пристаешь? Что ты там, какого называешь Иисуса? Не знаю я, кто такой. И вышел вон на передний двор. То есть, чтобы не продолжать эту сцену, чтобы не попасться, вышел туда подальше. Не здесь вот был, где центр событий, где был вот этот вот центральный двор, а вышел туда, в передний двор, ближе к воротам. И вот первый раз запел петух. И петух-то зачем запел первый раз? Петр, второй раз петух еще не успеет пропеть, а ты уже три раза отречешься. Петр, вспоминай, я же тебе говорил. Вот сейчас уже ты можешь очнуться, начать плакать. Вот все. Я могу отменить следующие два раза, если тебе хватит этого первого крика петуха. Петр не понимает. Пока еще не понимает, ум его помрачен. Страх одолел его в этот момент. Крика петуха он как бы не слышит вообще. Какой там петух, когда тут жизнь под угрозой? 69 стих. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». То есть она уже настойчиво говорит: «Зря вы не обращайте внимания на мои слова. Это из них. А если их тут человек 10, а если они сейчас бросятся его освобождать?» Она пытается разжечь в охранниках, слугах согласие с собой, что его надо тоже схватить и проверить, кто он такой. А если из них, то тоже, значит, его на суд и на смерть. 70 стих. Он опять отрекся. Это уже второй раз. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». То есть его и по наречию теперь узнали. Когда он отвечал короткими фразами, то в наречии было понятно. У галилеян был свой акцент. Его по акценту поэтому узнали. Сейчас, если кто-то с Украины приедет и будет говорить «Га», мы, конечно, сразу узнаем, правда ведь? Ну вот. Но так и этого сразу узнали, Петра. И вот настаивают: «Ну точно ты один из них? Ну тебя надо все-таки схватить и проверить». 71. «Он же начал клясться и божиться». Вот прижали уже, видите, все. Конец, Петр. Если сейчас не отмажешься, то же самое все начнется с тобой, и смерть тебя ждет. Петр собрал все свои внутренние силы, начал клясться и божиться, изображать из себя, что он действительно делает большие глаза, очень честно: «Это бросьте вы, я свой, я ваш, значит, не трогайте меня», вот и так далее. «Не знаю», говорит, «человека сего». Не знаю вообще. Видите, какие слова-то, говорит, ужасные. Я его не знаю. Вот мы каждый раз с вами так говорим. Когда идем на поводу у бесов, совершаем грех, мы говорим: «Не знаю я Иисуса. Вот беса, который меня с детских лет пасет, я его знаю. Его голоса я привык слушаться». Так? Как Господь говорит в притче о пастухе. Овцы, говорит, знают голос кого? Пастыря своего. Так вот, кто твой пастырь, Петр? Кто тебя три года с лишним пас? Ты говоришь, не знаешь ты голоса своего пастыря. Ты его даже не знаешь. Отрекся от Христа. Видите как, третий раз. Не знаю я человека, о котором говорить. 72 стих. «Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня“». И начал плакать. Что за слезы? Немедленно началось у Петра покаяние. Ум очнулся, проснулся, ум, знающий все, на мгновение только помрачившийся, теперь ум открывается, и он понимает, что он натворил, он отрекся. Три раза, да еще было предсказано ведь, еще ведь было обещано, предупрежден был. Вот что такое страх человеческий, вот что такое природа наша человеческая, неукрепленная благодать Святого Духа, полная немощь. Тот самый горячий Петр три раза отрекся от Христа. Мы посчитаем свои смертные грехи, совершенные за всю жизнь, это было каждый раз такое же страшное отречение от Христа. Мы каждый раз говорили, не знаю его, Христа, а сатану, который вел в этот момент на грех, говорил, знаю, слушаюсь, есть, исполню то, что хочешь. И вот слезы не случайные совершенно у Петра, это были слезы покаяния. Отличие от Иуды здесь показано. Иуда как поступил? Когда он все понял, когда он пришел в ужас от совершенного, ум его пришел в себя, тогда он что стал делать? Отчаиваться, ужасаться, но плакать о грехах и каяться не стал. Почему? Потому что не верил в милость Божью, не верил в жертву Иисуса Христа за него принесенную. Если бы поверил, пошел бы упал к распятому Христу в ноги, живому еще, и получил бы прощение. Вот Иуда пошел и удавился, как сказано в Деяниях. А вот Петр выразил такое глубокое покаяние, так страдал, так разрывал грудь свою, так источал свои глаза вместе со слезами, что был прощен, был прощен. И потом, впоследствии, когда Иисус воскреснет, он Петра повелит ему что? Пасти овец своих. Это явный признак прощения.